Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие. Мы находимся в начале 5 главы. Мы уже успели пройти в прошлый раз начало того, что тут разбирает. Мы попробуем еще раз повторить, потому что мы не закончили эту первую часть 5 главы. Тема о том, что лишает осторожности и как избежать этого. После того, как мы с вами разобрали уже в течение многих занятий о тех ступенях подъема, по которым человек должен идти, мы разобрали, что та самая первая ступенька, называется ступенька осторожности, она нам позволит продвинуться дальше. Как ее приобрести? Мы разобрали перед этим. А вот что лишает возможности приобрести осторожность, мы с вами разбираем сейчас. Что лишает нас быть осторожным в этом мире? Это вопрос очень непростой. Если мы говорим о том, что качество осторожности – это качество совершенно необходимое любому еврею, оно необходимо нам, чтобы добиться цели своего творения в этом мире, значит, надо понять, что может нас оттолкнуть, не позволить нам приобрести это качество осторожности. Три вещи лишают человека этого качества и отдаляют от него. Так пишет Люцата в самом начале 5 главы. Первое – заботы и трудности этого мира. Это была тема нашего прошлого занятия. Основное – человек находится в постоянной заботе. Ну, давайте чуть расширим это. О заботах и трудностях мы уже говорили выше. Из-за того, что человек загружен жизненными проблемами, его мысль скована гнетущим его временем, и он не может уделить должного внимания размышлению над своими поступками. А ответ он простой. Мы люди заняты. И, в принципе, этот ответ на многие вопросы, связанные с духовностью этого мира. Почему мы не во всем этом, почему мы не думаем, почему мы не интересуемся? Мы просто заняты, у нас нет времени. У нас просто нет времени. У нас есть объективные причины, субъективные причины. К сожалению, нет времени. Наши мудрецы, мир и инвидия это сказали так. А если вы так заняты, то знайте же, что лучше сократи свои дела, так говорят в Пиркей Авот, и занимайся Торой. Если дать человеку идти только по пути своих проблем, у него проблемы не заканчиваются. Никогда. Если вы заметили, что каждый день надо что-то новое решать, какая-то новая проблема, которую надо ее как-то преодолеть, обсудить. Все время находятся новые дела. Странное дело, просто удивительный закон. Поэтому если мы дадим человеку исключительно решать его личные проблемы с утра до ночи, то он их найдет. Ни в всяком сомнении, он будет погружен в этом. Поэтому говорит нам, говорят мудрецы, а кто знает же, проблемы не кончаются. Лучше всего уделить им определенное внимание и при этом все остальное время отдать тому, что основное в этом мире, по той причине, по которой человек пришел в этот мир, занимайся Торой. Она приведет человека ко всем остальным ступенькам, о которых мы говорим, приведет его к конечной цели. Человек вынужден трудиться ради пропитания. Конечно, должен. Однако занятия материальными делами не должны разрастаться так, что не останется места служению Всевышнему. Как мы и говорили. Поэтому нам заповедано устанавливать время для изучения Торы. Ну, то, что мы уже много раз говорили, называется квиюта Тора, называется установить определенное время, постоянство в изучении Торы. И это основа основ нашего еврейского существования. А если этого не будет, то без Торы нет осторожности, как мы с вами учили. И мы уже упомянули, что это особенно важно для того, чтобы прийти к осторожности. Сказал Раби Пинхас, Тора приводит к осторожности, а без нее к осторожности и не прийти никогда. Как сказали мудрецы, не очень, может быть, было частив. То есть до этого места, это в принципе мы с вами подробно разобрали на прошлом занятии, первое и одно из самых основных причин, почему человек не удостаивается осторожности, что лишает его этого качества, это хлопоты ежедневные, забота о насущном. И человек может погрузить себя сам в это таким образом, что в принципе потеряет уже ту самую цель основную, для чего он пришел в этот мир, и не сможет прийти к качеству осторожности. Почему? Потому что есть то единственное средство, которое Творец приготовил от этого. Называется Тора. Только Тора может привести к осторожности, а не какое-либо другое лекарство. И отсюда и дальше, и мы сейчас с вами это разберем чуть более подробно, надеюсь, побыстрее. И Люцата говорит одну простую мысль, что есть у нас проблема. Творец заранее дал решение этой проблемы, и надо именно этим решением пользоваться. То есть, если у нас есть Ецарара, если у нас есть дурное начало, которое держит нас 24 часа в сутки в постоянном беготне и занятости, то есть у нас панацея, есть какое-то лекарство от этого. Называется Тора. И невозможно никаким другим лекарством излечиться. Это то, что он говорит, но только давайте это одна простая мысль, но мы ее разовьем тут чуть поглубже, согласно тому, как написано. Так происходит, потому что Создатель, благословенное имя Его, создавший дурное начало в человеке, создал также и Тору. Творец создал дурное начало. Создал ему Тору. Которое является лекарством от него, как это мы находим у наших мудрецов. Я создал дурное начало и создал средство против него Тору. Перевод тут очень верный, хотя порой в контексте, если мы посмотрим в оригинале, то тут сказано не слово «лекарство», это не «сам», как правило переводится, да, переводится как «лекарство», а «тавлин». «Тавлин», мы, современный перевод слова «тавлин» – это как специи. Да. Это что такое «тавлин»?
Приправа.
Приправа. Поэтому Тору называет приправой, приправой от дурного начала. Это не наша тема, но только в нескольких предложениях, только объясним ее. Суть в этом, она колоссальна. Это, конечно, все это достойно очень глубокого разбора само по себе. Но надо знать о том, что то самое дурное начало, которое вложено в нас, и которое враг наш основной, с ним мы боремся с ними все время, оно не такое дурное. Точнее как, мы позволяем ему делать его дурным. Дурным оно называется, точнее, глупым, оно по своей профессиональной ориентации. Цель Ецера Ра – сделать человека глупцом, держать его в дурости. Вот это основное его намерение. И она с успехом пытается делать, что человек сопротивляется. Но основа его, она очень здоровая, без всякого сомнения, она здоровая в том смысле, что если мы говорим о том, что стремление к противоположному полу всегда называется дурным началом, да, или это вовсе нет, мы только можем сами позволить этому сделать дурным, выйти за пределы той нормы, которую Творец дал нам. То есть, что такое тавлин? Обратите внимание, что такое тавлин? Тавлин – это специи, это, как вы сказали,
приправа.
Что значит приправа? Кусок мяса. Пресно. Невкусно. Может быть, полезно, но невкусно. Добавили чуть-чуть приправы, чуть-чуть соли, чуть-чуть. Смотри, вкусно стало все. Так и Тора. Она, нашу жизнь, она делает всего лишь вкусной. Она дает те самые пропорции, она не меняет. Она иногда говорит нам, вот это нельзя, это отрава, не надо себя травить. Да. Или вот это полезно, пожалуйста, ешьте и побольше. Но в основном она расставляет все пропорции в нашей жизни. Вот все, что мы хотим, и нам мы стремимся интуитивно в жизни получить, взять, и если мы это внутри, если мы хотим это изнутри, заложено с нас это внутри, значит, ничего плохого в этом нету, ничего такого дурного нет. Вся проблема, что мы позволяем это довести до глупости, до дурости. Что делает Тора? Как приправа. Она всего лишь навсего говорит, вот до этого места. Да. А это только это, не, а это только... Вот тогда будет вкусно. То есть любую вещь возьмите, соли тоже, чуть-чуть добавим больше, пересолим, невозможно есть. Не досыпем соли, невкусно, пресно. Тора дает на вкус жизни. Вот это надо знать. Это та самая Тора Тавлин, она дает на вкус жизни. Поэтому, когда человек пользуется ею правильно, то жизнь его становится просто вкуснее. Называется Тавлин. Тут же употребляется оно в понимании прямом лекарства, то есть как панацея, как некое средство против Ецера Ра. Очевидно, что если Создатель сотворил против этой напасти только одно средство, то излечиться от нее человеку без этого лекарства невозможно никаким образом. То есть есть тут сейчас Люцата строит полное соответствие между той самой напастью, которая есть на нас, под названием под названием Ецер Ара, под названием дурное начало человека, которое, как мы сказали, одна из причин, уводит его от осторожности. Есть одно единственное лекарство, это рез, который дал нам, называется Тора. А тот, кто думает спастись иным образом, то есть, а мне не нужно, я не Торой буду лечиться, а у меня есть всякие разные системы, у меня всякие разные технологии современные. Да, сейчас нету техники обучения, то есть надо исхитриться, какую-то пилюлю приняли, и утром уже смотришь, меньше сердишься, или еще что-либо, или уже умеешь это. То есть это не сильно против всего, но чтобы добиться по-настоящему, какую-то иметь панацею против Ецер Ара, Творец установил одну единственную Тору, нет ничего другого. Тора, она точно соответствует всей структуре человеческой души. И только согласно этому, согласно этой душе, можно знать, что ей помогает. Тот, кто сотворил, говорит, только Тора. А тот, кто думает спастись иным образом, то есть обратиться в любую другую сторону, ошибается и увидит свою ошибку в конце, когда уже погибнет в грехе. Ведь и в самом деле дурное начало очень сильно в человеке, оно подспудно растет, усиливается, овладевает им. И даже если человек применит все хитрости в мире, но не воспользуется специально созданным средством Торой, он не узнает и не почувствует усиление болезни до тех пор, пока не умрет в грехе и не погубит свою душу. Ничего не поможет. То есть нет никакой возможности бороться с чем-либо, каким-то другим средством. Другим средством не помогу, не помогает. Есть люди, которые хотят похудеть, но при этом не прекратить есть. То есть есть такие диеты, которые говорят, будешь есть сколько угодно и похудеешь. Ну, может быть, есть, я не знаю, может быть, и получается. Но должно быть, каждая болезнь свое средство. И вот все, что он говорит, не забегая вперед, мы просто прочтем это простые мысли, чтобы не повторяться. Все это напоминает больного, который обратился к врачам, а те, распознав болезнь, предписали ему принимать некое лекарство. Он же ничего не смыслит в медицине, а среди нас таких нету. Таких у нас все разбираются в медицине. Разбираются в медицине, в религии. Есть несколько областей, в которых все разбираются, в кашруте все разбираются. Он же ничего не смыслит в медицине, выбрасывает предписанное лекарство, или делит наполовину, или у него у нас всегда есть это решение, и берет другое, какое ему захотелось. Это не хорошее лекарство. Горькое, не могу. Я возьму что-то. Вот это вкусное. Да? Я возьму это. Может быть, это мне поможет. Ясно, что этот больной умрет. Так же и здесь. Никто не знает, что это за болезнь, дурное начало. И какова его сила, кроме Творца, его создавшего. Мы говорим слово дурное начало. Если мы бы начали разбирать это как тему, и разбирать это постепенно, мы увидели, до каких тонкостей, до какая сложная структура всего. Это нет что-то точечное, нет что-то одно единственное, которое... А, вот тут, вот это такой комплекс, связанный со всей нашей душой, что невозможно подобрать под него принципиально никакого другого лекарства, никакой ни другой техники, ни другой идеи, которая, бум, давайте, и у нас все получится. Не получится. И он предостерег нас, что средство от этой болезни, это рай, то, который... Кто же, оставив Тору и заменив ее чем бы то ни было, останется жив? Несомненно, да, жив имеется в виду в духовном смысле, да, не в материальном. Несомненно, что тьма материальности будет усиливаться в нем шаг за шагом. А он не поймет этого, пока не окажется погруженным во зло и далеко от истины. И настолько, что в сердце его даже не возникнет мысль эту истину искать. Эти слова Рамхаля, они, в принципе... и находится в основе постоянных высказываний неоднократно. Я об этом говорил, во всех лекциях говорят, по-видимому, об этом. Мы встречаем людей, с которыми просто невозможно ни о чем говорить. И ничего духовное их не интересует. Никакая тема, которая может пробудить их к осмысливанию своей жизни, просто нельзя... Вообще они не понимают, о чем речь идет. Почему? Потому что это не происходит вдруг... Я думаю, что каждый человек свои 16, 17, 18 лет не спал, пытаясь понять и осознать себя и свое место в этом мире. Единственное, что, как видите, суета этого мира, и сейчас мы видим еще одна причина, она устраняет, не дает нам возможность продолжить эти мысли, наоборот, отгоняет их. И вот эта тьма материальности, она усиливается как шаг за шагом. пока он не заметит, он даже не заметит, что он уже находится в тьме. Как любое такое падение, оно всегда ставит шаг за шагом, и никогда не видно, что человек находится в падении. И он не поймет этого, пока не окажется погруженным во зло, на самое дно уйдет. И далеким от истины настолько, настолько далек от истины, в такой тьме, уже ничего не видит, что в сердце его даже не возникли мысль эту истину искать. Ну, выйдите на улицу, спросите своих друзей, вы истину ищете? Вот дикий вопрос. Какой-то то ли человек с ума сошел, чокнулся. Вот, что за истина? Какая истина? Уже заработали уже, что ли? Я не знаю, разбогатели, что вы спрашиваете такие вопросы? На философию потянули? Или, может, кто-то заболел? Ну, как что-то случилось в семье? Что за истина? Мы даже не понимаем, о какой истине речь идет. Это называется тьма. Но если человек занимается Торой, видит ее пути и понимает ее заповеди и предостережения, то в конце концов в нем само собой, зародится душевное стремление, которое проведет его на путь добра. И об этом сказали мудрецы, благословенная память их. Пусть бы даже оставили меня, как бы оставили Творца, но сохранили Тору. Ведь ее свет вернет их к добру. То есть, когда мы говорим о изучении Торы, то это называется шанс. Это только шанс. Если человек будет изучать Тору, он получает шанс, что что-то там внутри пробудится. И что-то в конечном итоге поднимет его и приведет его к тому пути, и который приведет его на путь добра. Это то самое, что сказали наши мудрецы Вехар Раба. Пусть меня оставили, то есть пусть даже Творца, что имеется, оставить меня, ну не соблюдайте мицвот, но сохраните Тору. Потому что если будете учить Тору, в конечном итоге вы придете к соблюдению мицвот. Тема эта сама по себе очень непростая, надо к ней очень осторожно подойти, что тут имеется в виду. Но изучение Торы имеется только в виду правильное изучение. Надо определить, что значит изучать. Человек, который изучает Тору для того, чтобы искать там оправдание своим поступкам, или просто для того, чтобы было что сказать, или как бы, между прочим, это не называется у нас вообще изучением Торы. А наоборот, оно может привести еще к большим разрушительным последствиям. А имеется в виду, кто действительно учит ее, лишма называется, лишем шамай, действительно для понимания, для приближения к Творцу. Человек, который амель, трудится, и, в не всяком сомнении, свет, который есть в Торе, пробудит его. Пробудит его и вернет его к добру. То есть приведет его к Творцу, к соблюдению мицвот, ко всему. Сюда же входит и выделение времени для осмысления своих поступков. И их исправление, как я уже писал выше, да, снова остановимся, не будем, мы очень много об этом говорили. Одна из наших проблем – это отсутствие времени для личного работы над собой, для личного идбанинут, всматривания в себя, самосозерцания, попытки понять, что с человеком происходит, с самим собой. И вообще, когда у человека остается свободное от трудов и забот время, то если он мудр, он, конечно, не потеряет это его, то есть это время, а сразу, не расслабляясь, займется в это время своей душой и исправлением своего служения. О. Об этом мы уже много говорили, поэтому я просто не повторяюсь. Есть тут некое как бы подведение итога, все, что касается той самой предварительной ступеньки под названием Тора. Тора приводит человека к осторожности. Люцата снова подвел нам итог того, что есть Тора и каким образом она может привести человека к осторожности. А если не пользуется этим, то, увы, нет возможности спастись от дурного начала человека, который уводит его от этого качества осторожности. Итак, первое, то есть мы снова, так сказать, подводим итог. Есть у нас тема, что лишает осторожности. И мы разобрали с вами первую ступеньку. Что лишает человека осторожности? Это заботы и трудности этого мира. То есть суета. То есть есть две составляющие. Есть заботы, действительно трудности, которые они объективны, которые каждый человек должен это решать. Это с одной стороны. А вот с другой стороны, человек должен знать, что есть еще и просто пустые вещи, которые отвлекают его, и все вместе взято, и все это может увести человека от осторожности. Это первое. Первая причина. Есть вторая причина. Вторая – это смех и насмешничество. Прежде чем мы начнем эту тему, которая очень-очень непроста, я должен снова предупредить всем о непростых вещах. А непростых они в том, что наши занятия предназначены только для людей религиозных. Если вы помните, на первых, в самом начале мы говорили о том, что Люцата написал эту книгу для жителей Амстердама, где он был раввином в том городе. И естественно, что они все были люди глубоко религиозные, которые искали путь к Творцу, только не знали конкретно, как это сделать, как это осуществить. Он им указал этот путь. Поэтому то, что мы сейчас будем говорить, для многих будет очень тяжело слушать. Поэтому если человек слушает и участвует в наших занятиях как нечто информативное, и интересно послушать, ну не помешает, то я думаю, что это занятие будет последним. Потому что я, так сказать, не буду сильно, так как для религиозных, то придется говорить для религиозных. А если это мне надо говорить. Поэтому мы сейчас коснемся очень-очень такой тонкой темы, которая для многих является порой основой жизни. Теперь мы будем говорить, по-видимому, об этом не в самом положительном контексте. Это будет тяжело слышать. Тема, она называется «Смех и насмешничество». Давайте сначала, как всегда, прочтем, попробуем понять, что тут сказано. И почему вот эта тема, почему вот эта сила под названием «Смех и насмешничество», оно как бы противопоставлено качеству осторожности. Говорит Люцата так. Первое из трех упомянутых выше препятствий, то есть заботы и трудности, мы их перечислили, хотя является общим, да, для многих людей, но сравнительно легко преодолимо. Человек понимает о том, что есть у него заботы, и он себе заранее говорит, то я до этого, до 4, до 5, до 3, я работаю, занимаюсь делами, после этого, ну, я все равно их не кончу, завтра будет. И идет, выделяет время на оставшееся, на основное для изучения Торы. А вот второе гораздо тяжелее, говорит Люцата. Речь идет о смехе и насмешничестве. Схок у лейцануц. Сейчас мы разберем. Схок у лейцануц. Тот, кто погружается в это зло. Видите, как называется зло. Подобен тонущему в огромном море, в котором очень трудно спастись. Смех лишает человека сердца, поскольку ясность ума и сознания более не имеют над ним власти. Такой человек подобен пьяному или глупцу, которому невозможно дать совет. Он неуправляем, ибо не подвластен ничему разумному. Как сказал царь Шломо, царь Соломон, мир ему, о смехе сказал я, что он безумен, а веселье, что оно дает. Ну, как мы с вами выросли? Как мы выросли с вами? Наоборот, на смехе, на шутках, прибаутках. Наоборот, чем мы всегда ищем? Надо, хорошая компания. А что в хорошей компании? Можно анекдоты, похохотать можно до упаду, а? Да, вот, как потроить, говорите? Потравить. Что-то такое, что-то хоть, ну, чтобы не так скучно было, чтобы не так тяжело на душе, наоборот. Давайте сначала поймем, разделим тут, чтобы сразу бы не было полного отчаяния, о чем, во-первых, идет речь. То есть тут слова сказаны очень-очень сильные, да, и мы только начинаем, дальше еще будет хуже. Тут есть крайнее осуждение смеха. Действительно, смех это так плохо, это так порицательно, нехорошо. О, по-видимому, если Творец сотворил что-либо в мире, все в мире сотворено для добра. Человек может пользоваться этим для зла. Поэтому, во-первых, надо знать о том, что есть у нас состояние, называется симха. По-русски, по-видимому, надо перевести радость. Да. Это вещь желаемая, необходимая, всеми мудрецами, даже обязывающая наша. Мы должны находиться в радости. Да, да, да. В радостное сердце Тора входит, в радостном сердце человек должен жить. Это, когда человек, он живет глубокой духовной жизнью, это более-менее то состояние, в котором он должен находиться теперь. В отличие от этого есть понятие, называется веселье. Я небольшой специалист в русском языке, но есть разница, на мой взгляд, между понятием радость и веселье. Я просто перевожу это с нашего языка. Если у нас есть различие. А радость, да, симха, это радость души, радость духа. То есть, когда хорошо и прекрасно душе, то мы называем это радостью. Когда хорошо и прекрасно телу, то это называется веселье. То есть выпили, закусили, развеселились. До этого были грустные-грустные, а потом раз, весело стало, да, были телу хорошо. За этим идет, и теперь есть еще понятие, называется, бдихута у нас называется. То есть это называется остроумная шутка. Подобная вещь у нас не только что она разрешена, а наоборот, желаема тоже. Нас неоднократно рассказывают, что мудрецы начинали свою драшу, свое выступление с какого-то остроумного сравнения, которое действительно приводило к смеху. А смех раскрывает сердце человека, дает ему возможность, как мы сказали, в радостном состоянии узнать все гораздо больше и сильнее. Представьте себе о том, что вы перед экзаменом, вам нужно сдавать. И вас вдруг осенило какое-то необыкновенно высокое осознание того, как здорово, что вы получите, я знаю, там, специальность какую-то, и сможете сделать это и это, прикинули все-все-все-все добро, которое можете привести человечеству от того, что вы сдадите этот экзамен. И вы как только радость осветит вас, вы увидите, что у вас не то что крылья, у вас вдруг память появляется, концентрированное внимание и так далее. Можно много-много успеть. А радость – это вещь очень высокая, она очень-очень достойна, нужно ее искать в нашей жизни. То есть, что мы видим? Мы видим о том, что шутка – вещь очень приемлемая. Находиться в радостном состоянии духа, более того, не просто рекомендуется, а чуть ли не обязаны. Остроумие всегда высоко ценилось. Рассмеяться – можно посмеяться, почему бы и нет. Это вещь очень тоже полезная. А что же плохо? Где эта граница? Где плохо? Плохо похохотать. Плохо, когда человек собирается для одной единственной цели, как самоцель, похохотать, посмеяться. Потому что в конечном итоге это для смеяться над кем-то, смеяться над чем-то, смеяться над... От смеха одним плохо, да, как правило, другим. Но сейчас мы увидим, что основное, что о чем тут пишут, это чуть даже чуть по-другому. Есть в этом смехе, когда мы говорим о смехе, это есть, то, что называется, насмешничество, да. Есть много, что может ранить других людей. Есть колоссальная разрушительная сила в смехе. Если мы увидим, когда тут, да, начнем разбирать, давайте начнем разбирать слово, тогда, так сказать, больше будет понятно. Второе гораздо тяжелее. Речь идет о смехе и насмешничестве. Да, что такое смех и что такое насмешничество? Давайте, во-первых, поймем слова эти. Схок, по-русски так и говорят, смех, да. И второе это лейцанут. Мы перевели тут как насмешничество. Схок это ртом, да, звуки. А лейцанут, насмешничество, это разговорами, содержанием. Над человеком, над другим. Две разные вещи. Смех и насмешничество – это самое сильное орудие, которое есть в мире между людьми. Самое сильное. Сейчас мы увидим. Если мы хотим что-либо разрушить, то самое продуктивное средство, которое есть самое эффективное – это смех и насмешничество. В одной школе в Израиле я слышал страшную, трагичную ситуацию, в которой группа ребят, весь класс – договорились, что когда один парень будет заходить в класс, они будут все вместе смеяться. Он открывает двери класса, и все начинают смеяться. И они так делали в течение нескольких недель. И этот совершенно здоровый, нормальный парень, он оказался в психбольнице. Если хотим кого-то убить, то насмешничество – это самое сильное орудие, которое есть. Есть разные проявления, есть язвительность, есть то, но это жена может мужа прибить, муж жену, это очень просто делается. Насмешка – это вещь самая страшная, которая есть. Это, что называется, орудие без ножа, это убийство без ножа. Кровь пускает прямо на месте. Есть, как мы сказали, просто смех, да, звуки смеха, ха-ха-ха, да, а есть содержание, то есть лиц. Давайте посмотрим содержание двух этих понятий, как только мы увидим их поглубже, то мы увидим, что тут происходит. Приведу пример, откуда мы учим вообще все это, так как корень всего истории. Мы найдем там практически всегда источник всему. Несколько недель назад было Парашат Корах. Все наверняка слышали про Кораха. Да. Был Корах такой очень знаменитый еврей. Корах поднял восстание против Моше Рабейну. Вещь совершенно удивительная. Каждый, кто внимательно читает Тору, он просто слегка удивлен. Как может быть? Моше Рабейну был в каком-то смысле для всех, кто это человек с улицы читает, какой-то полубог. Он говорит с Богом, да, он делает чудеса. Он вообще, без него там ничего не происходит, одним его словом, там вещи совершенно... Кто-то посмеется вообще, осмелится пойти против него. А если посмелится, предположим, то кто пойдет вместе за ним в одной компании? И вот интересная вещь. Тора всегда показывает нам самые крайние ситуации, которые есть. Против Моше Рабейну, против самого большого авторитета, который может быть. Какое орудие оно могло, единственное, могло помочь ему? Ведь если бы он пошел против него, что называется фронтовой атакой, он знал, он проиграл бы. Что за фронтовая атака? Сехель муль сехель. Разум против разума. Проиграл бы на месте. Но он знает о том, что это невозможно. Поэтому что он делает? Он идет обходным путем. Называется лейцанут. Он будет смеяться над ним. Он придумает, и как он придумал, всякие разные ситуации, которые вы знаете. Таличикулатхеле. Есть у нас цицит, у нас должна быть одна из нитей, она должна быть выкрашена в цвет под названием тхели. А если весь талит, он в такого цвета тхелит, нужно ли, чтобы выкрашивать еще его и цицит? Подобная вещь, она лишена порой смысла. Но это называется кушьят каш, это оклёцы каши, то есть это пустой вопрос. Но вот такими простыми вопросами, в современном языке называется демагогия, он стал обращаться ко всему народу и стал смеяться над Моше Рабейну. А смех – это вещь, которая, как мы сказали, это основное средство подрыва авторитета. Основное средство подрыва авторитета. В принципе, посредством этого многое-многое поменяли и изменили в мире. Надо только держать микрофон, что называется, и быть достаточным таким лейцаном на уровне, что называется, шутом, который может практически разрушить все. Разрушить все. Очень легко осмеяться над всем. То есть, что мы видим? Мы видим, что у лейцанут, у шутовства есть колоссальная сила. В чем она? Корень всего – самого страшного, что есть и что кроется за лейцанутом. Напомним нам о том, что вся книга, все, что мы с вами учим, оно намекнуто было в самой первой главе, которая начинается словами, и название, которое было дано, в чем обязанности человека в этом мире. Помните, мы долго, даже целое занятие посвятили на слово «обязанность», «маховато» было бы. Все ступеньки, о которых мы говорим, вся духовная жизнь еврея, о которой мы говорим, она начинается с понимания ценности основной, которая называется «акарат ховат адам» – признание, что у человека есть долг. Это самое тяжелое, что есть. Мы живем, и у нас есть долг. Вот это слово «чувство долга» – это не пустые слова. И это не чувство долга по отношению, мы привыкли по отношению к родине, там у нас хорошо развили, по отношению к семье, это все это правильно должно быть. Но у нас есть долг по отношению к самому себе. Он самый большой, самый важный, который есть. Человек должен жить с ощущением долга. Что это означает? А долг, о котором он говорит, о том, что человек, он отвечает перед собой, перед всем миром. Что больше всего человек не хочет? Нести ответственность. Обратите внимание, вся основа, на чем строится, это долг и ответственность. Ну, а что есть противоположность этого? Творец сотворил, вы знаете, весь мир зеркальным образом. На любую силу положительную есть и такая же сила отрицательная. В мир устроен из сил. Это подобие, мы знаем, силы физические этого мира. Точно так же есть силы духовные, которые управляют этим миром. Так вот, сила, которая она которая строится на наше существование, это сила ответственности и понятия, что я обязан. А противоположность, которому есть сила, которую Творец сотворил, она называется лейцанут, называется шутовство, насмешничество. Калют рож, да, легкомыслие. Все эта компания, она имеет один единственный смысл. Это кох негди, это противоположная сила ответственности и долгу. И в чем смысл вот этого? Создать иллюзию, совершенно фантастическую, несуществующую, что человек, он не обязан ничего. Не обязан ничего. Не хочу ничего. Чем больше смеха, тем меньше ответственности. Ощущение полной раскрепощенности. Когда человек насмехается над другим, во-первых, ему хорошо, он сам алагово чувствует себя высоко, нормально, такой, ну, он повыше, да. И главное, он не несет никакой ответственности. Долго нет, не надо ничего, не хочу ничего. Вот это самое основное, что есть. Обратите внимание, когда мы говорим, есть такое слово «лец», «лейцанут», да, «лейцанут», слово, корень его «лец». «Лец» — это насмешник. Что делает насмешник? Что делает? Обратите на эти две буквы «лец», поменяйте их местами, что получится? Цель. Что такое цель? Тень. Тень – это что-то мамаши, это что-то существующее. Нет, это что-то какое-то. Вся цель лейца шутника, насмешника в чем? Превратить все серьезное в цель, в тень. Что-то несуществующее, что-то несерьезное. Все это ничего страшного. Как только доходит до серьезной темы, кто-то и сразу все успокоили, все нормально. Значит, все не так все страшно, все нормально, все. Ну, скажите, есть какая-то тема, которая всегда приводит к смеху или каким-то шуткам? Знаете, какая самая? А?
Мертвое насыщение
с него. О, пожалуйста, все. Как только про мертвеца говорят, тут же пошли анекдоты. Тут же или рай, ад. Это не серьезно, все несерьезно. Как анекдот, конечно, да. Это мы готовы послушать. Смерть? Ну, есть у нас, да, смотрите, там сколько анекдотов про мертвецов, про морг, про покойников, да, про покойничков, да, и все смеются. Почему? Потому что смех этот, суть его, она одна единственная. Надо искоренить, да, то есть уничтожить серьезность, которая в этом есть. Это не может быть такого, в этом ничего нет. Говорит Гаон из Вильна в своем комментарии на Мишлей. И известно, что самая большая мицва, которая есть из всех мицвот, это Талмуд Тора, изучение Торы. Велехефех, а что, спрашивает он, противоположность? Мы же говорили, все зеркально. Какая сила, которая должна противоположна этому быть? Дворим Бетелим. Родина, ничего не делать. Дворим Бетелим. Дворим Бетелим – это занятие в безделии, просто так, походить туда-сюда, дотронуться, посмотреть, что-то поговорили. Но основная ее часть, как бы, есть центральным дворим Италим. Лейцанут, шем эфех минатура. Вот это самое насмешничество, похихикать, похохотать, ничего серьезного в мире нет, все нормально, все спокойно. Вы нормальны, все хорошо. У вас все нормально, я 100%. Это чем человек должен ходить. Чем он ходит. То есть, с одной стороны, то самая основа, на которой весь мир строится, на Тора называется. А есть противоположность, которая вся его суть и намерение и уничтожить силу Торы. Называется насмешничество. Поэтому, а если человек ничего не делает, или просто посмеяться, есть какое-то невероятное наслаждение этого. Мы, в принципе, это так собираемся. Есть специальные даже места, куда люди ходят, чтобы там собраться вместе и похохотать. Да. Есть люди, которые целая индустрия, которая этим занимается. Почему так человеку хорошо и приятно? Никогда не задумывайся. Смотрите, у человека есть потребность к пище. И он съел что-то вкусное, яблоко, апельсина. Вкусно. Да? Понятно, что вкусно. Да? Рецепторы, то это, я знаю, это отношение к противоположному полу. Ну, по-видимому, надо было тоже подсластить. А что нам дает вот это самое ничего не делать и похохотать? Что за нас? Почему так человека тянет туда? Говорит нам Гаон из Вильна, что отсутствие Торы, то, что называется битуль Тора, создает реальность под названием тума. Реальность под названием духовная нечистота. Эта духовная нечистота, она должна получить откуда-то какую-то энергию, она должна получить какую-то пищу. Пища для вот этой тумы, для нечистоты духовной, это бездельное времяпровождение и насмешничество, похохотать. Это по этой причине это так приятно, это подобно тому, как нам приятно, когда мы и потребляем пищу, это создает нам ощущение такого наслаждения. Да? То есть не хватает нам. Точно так же и насмешничество, и просто смех дает нам наслаждение. Получается, что лейцанут, насмешничество, противоположно Торе. Мы знаем о том, что основа Торы, что Адам, что человек, он мехуяв и кавуль. Человек, он обязан. И он находится под влиянием Творца. Надо для себя жить. Или человек религиозный, или нерелигиозный. Нерелигиозный, разговоров нету, делайте, что хотите. Человек религиозный, в первую очередь, что означает? Что он является творением. А если он творение, то есть Творец. Творец сотворил творение для определенной цели. То есть он не может это творение делать то, что... Хотя Творец дал эту возможность. Но если он понимает, для чего он пришел в этот мир, то он должен выполнять волю Творца. Он не свободен, он обязан. Он весь всецело, он порабощен. Так у нас и называется Оль, Иго Мицво. Называется Иго Торе. Это то, что человек не волен делать. Он должен... Единственное, что нам дали свободу выбора, принять на себя этот Оль, это Иго. И тогда человек, понимая это, он несет на себе это. Тора – это в каком-то смысле от лошона нога, это управление, мы не вольны. А с другой стороны, какая сила нам позволяет освободиться от этого? Называется цхок, как мы сказали, это насмешничество. Посмеяться, надсмеяться, это то, чтобы хохотать. Все это создает иллюзию, что в мире ничего серьезного нету. И наша жизнь ни в какую сторону не движется. Все нормально, похотали, все нормально, никаких проблем нет. И вот этот принцип, который он меняется в этом мире, принцип насмешничества, он тот самый, который может превратить человека, человека серьезного, идущего к какой-то цели, человеку, который проводящий свое время в полном безделье, который болтается туда-сюда. Называется... И одной из составляющих вот этого насмешничества называется «калют рож», просто его легкомыслие. Ну, в принципе, так правило по-русски перевели, точно, да, легкомыслие. «Калют рож» – это легкомыслие легко. Что значит легко? Не надо ничего серьезного, не надо ничего сложного. «Калют», мы порхаем туда-сюда, все легко, легко, легко. То есть это ничего не постоянно, ничего, что обязывает нас. Мы можем порхать, куда мы хотим. Это называется калютрош, это называется легкомыслие. Это корень всему, всего зла. Когда мы просто то, что хотели мы объяснить тут, это вот эти слова, которые тут сказаны. Ведь они очень-очень-очень сложные. Мы выросли в мире, где наши представления были как раз наоборот. Это как раз наоборот. Тот, кто погружается в это зло, подобен тонущему в огромном море, в котором очень трудно спастись. Смех лишает человека сердца, поскольку ясность ума и сознания более не имеет над ним власти. Можете представить подобные слова, но мы их теперь понимаем чуть-чуть глубже. Мы их понимаем о том, что человек, который находится всецело во власти шутовства, во власти такого легкомысленности и постоянного такого, это человек, с которым нельзя ни о чем говорить, ничего серьезного, он никогда не возьмет на себя, не захочет нести ответственность. Мы таких людей знаем. Большинство людей, они Барух Ашем, мы склонны к насмешничеству, к такому легкомысленному проведению. Но есть люди, которые для них это основа основ. Вы с ними встречаетесь порой, вы обратили внимание иногда. На все есть шутка. Как только о чем-то серьезно, кто-то пошутили, все, и пошли дальше. Все. Основное, что кроется за насмешничеством, это желание превратить этот мир в ничто, превратить этот мир в что-то несерьезное, что-то необязывающее, сбросить с себя любое бремя. Это основа, которая есть, это то, что стоит за этим. Поэтому это так порицаемо, поэтому это противоположность Торе, это отделяет нас от осторожности, отдаляет нас от всего. И это основное средство, которым мы разбомбили практически все ценности, которые есть. Все святые коровы, которые когда-либо были, они были именно истреблены именно этим орудием под названием насмешничество. Видите, как в свое время, когда хотели полностью уничтожить все еврейское, знаете, что сделали так называемые просветители и создатели в начале нашего государства? Все сделали очень просто. Они никогда не входили с ними в дискуссии. Никогда. Почему? Это Разум против разума. Проиграет сразу. Они просто всмеивали их. Карикатуры, сатира, постановки. Глупые всякие, всегда в глупом свете выставить, чтобы можно было надсмеяться. Всегда в какой-то форме, какие-то то ли с пузом каким-то, то ли с каким-то носом, то ли ушами большими, то ли какой-то диким какой-то формы. Не надо по сути, до сути никогда не доходим. Всегда это на уровне простом, насмешка. Насмешка вещь очень-очень страшная. Наша современная, не буду уходить в никакую политику, так как у нас средства массовой информации, они в основном заполнены представителями людей с взглядами левой ориентации, то так как им надо было разбить всю идеологию правую, то они никогда с ними не спорили. Они всегда над ними смеялись. Кто знаком с историей Израиля последних 20 лет, прекрасно знает о том, что никогда с идеями правых никогда не спорят, над ними смеются. И все очень, смотрите, как постепенно-постепенно вся карта Израиля политическая, она сдвинулась медленно, так сказать, под пером этих самых сатириков с правой на справа влево. Уже все перемешалось, непонятно, кто есть кто. Самые правые, они занимают позицию левых от всего лишь 30-летней давности. Орудие под названием смех, насмешка. Это страшное орудие. И то мы можем попробовать посмотреть только несколько вопросов. Если мы успеем, мы ответим на них. Или нет, пойдем дальше. В предыдущей главе мы разбирались, что все праведники согрешили. И чем больше праведник, тем проступок менее ощутим, а наказание более существенное. Так зачем стремиться стать праведником? Ведь нельзя будет избежать суровое наказание за мелкий проступок. Очень логично. Смотрите, если можно, времени мало, это очень хорошая тема. Я сформулирую тот же самый вопрос, такой еще в более острой форме, потому что праведники это что-то вещь где-то там, мы не знаем даже, где о чем речь идет. А давайте нас просты, как правило, это формулируют так. Смотрите, столько времени, сколько я ничего не знал, и никуда на какие уроки не ходил, ничего не слушал, все нормально было. То есть, в принципе, вообще лишен всякой ответственности, лишен всего наказания, тинок шанишба, я ничего не знаю, ставьте меня в покое, я не в курсе делать. И вдруг выясняется о том, что я тут, теперь такое наказание, за это такое наказание. Вдруг смотришь, такой прескурант, и вдруг у него говорит, обожите, куда я вмешался, зачем мне это надо? Может быть, вообще не надо? Лучше не надо быть вообще датичником, чтобы не было, а я лучше останусь, как я был, и все, и проблем нет. То есть ответ он такой, я надеюсь, каждый уже ясен и понятен. Человек может оставаться тем, кто он есть. Не надо лезть в первые ряды, как мы уже много раз. И может оставаться там, на самом дне. Но только человек должен знать, что и результат будет такой на самом дне. Останетесь там, на самом дне. Мы в мире есть понятие свобода выбора. Мы до последних дней, секунды своей жизни, мы можем находиться в полном ощущении, что все, что за глупость. Все, столько времени, сколько живу, и все. И никто ничего не скажет. Что хочу, то и делаю. Все, делать ничего. Проблема, что в этом мире есть всему конец, есть итог. И когда мы подойдем к этому итогу, то, увы, так сказать, каждый придет к этому итогу совершенно с разным результатом. И, тогда и придет наказание. В чем? Будем кусать локти кусать, да? Локти кусать. Почему? Локти кусают, потому что от жуткого такого огорчения, стыда, так датичники оказались правы. Так лучше быть все-таки. То есть, когда открывается мир истины, то тогда понятно о том, что, конечно, наказание, которое вы говорите у праведников, чем больше, как вы очень правильно сказали, чем больше праведник и меньше проступок его ощутим, тем больше наказания он получает. Где получает? В этом мире. У людей, у которых есть этот мир и только этот мир, естественно, что вопросы все излишни. Но у нас же структура всего, она двойственна. Есть этот мир этот, есть мир грядущий. Праведник всегда получает наказание тут. Для чего? Для того, чтобы там не было никакого наказания. Поэтому наоборот, чем больше наказания тут, там меньше. Это у праведников. Праведников тут все дает, чтобы там вообще он сразу же в Ганеды попал. А для нас, простых смертных, которые всего лишь подсчет, он очень простой. Чем больше наказаний тут, да, тем меньше там. Там просто больнее. А мы это не знаем. Ну, мудрецы говорят, что это больник. Поэтому, по крайней мере, может быть, хоть это нас убедит. И еще один вопрос. Есть ли вообще для еврея вещи они серьезные? Я думаю, что по сути своей постановки вопроса вы, в принципе, уже ответили. Это даже не вопрос, это ответ. И надо знать о том, что как здорово и хорошо закончить наше занятие на вашем утверждении о том, что для еврея все серьезно. Для евреев все. Единственное, что в рамках серьезности полной, тотальной, которая есть у нас, есть и место шутки, и есть место остроумию, есть место многому, что может радовать наше сердце. Но при этом в мире нет ничего несерьезного. Всего доброго. До следующей встречи.